Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Всем добрый вечер. Алексей Венедиктов у микрофона. Наталья Ивановна загоревшая и отдохнувшая приехала из отпуска. И мы сегодня начинаем наш новый сезон таким человеком, таким. Сейчас расскажем. Но сначала скажем, что за это лето произошли некоторые изменения. Вышла новая книга, Наталья Ивановна.
Аудиокнига в контент-медиа. Это три египетские царицы. Хатшепсут, Нефертити и Клеопатра. Думаю, что это на
самом деле... Ох, девчонки зажигали! Ох, зажигали!
Три прекрасных.
Три прекрасных. Так что аудиокнига. Аудиокнига. Я знаю, что многие слушают в машинах, так что не пропустите.
А женщины любят под аудиокниги нарезать салаты.
Я думал нарезать круги за автомобиль, я уже напрягся. Не-не, нарезать салат. Я напоминаю, что у нас есть смски +7 985 970 45 45. Для чего я вам это говорю? Для того, что мы разыграем сейчас книги. Это 9 экземпляров новой книги серии «Жизель Лермонтов». Просто последняя. Просил у них, ребят, какая у вас последняя? Это Лермонтов, 9 экземпляров. А три первых, ответивших правильно, получат еще новый номер журнала «Дилетант». В 20:00 мы с Сергеем Бунтманом представим вам этот новый номер, посвященный тефтонам. Но наша передача посвящена человеку, который удивительным способом оказался в школьных учебниках истории, да, Средневековья. Удивительным способом.
Понятным. Марксистским.
Да. Сколько великих не оказалось, он оказался. И поэтому у меня вот вопрос, связанный с Францией. Кто знает, отвечает, правильно или неправильно, +7 985 970 45 45. Трехцветный французский флаг, вы знаете, цвета те же, что и российские. Какие цвета из герба города Парижа, когда вот возникла, вот назовите два цвета из этих трех, 66% попаданий. Какие два цвета были взяты в этот герб как раз в то самое время, в 1358 году, из цветов города Парижа. +7 985 970 45 45. И не забывайте подписываться.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, и мы сегодня говорим о человеке, о котором вы, может быть, слышали. Я, кстати, не знаю, он в новых-то средневековых учебниках...
Старых его называли, новых...
Да, Гильем Каль.
Красивое имя, Гильем Каль, звучно. Попал он в учебники в свое время в нашей стране потому, что тогдашний строго марксистский, логический, очень засушенный подход к истории предполагал обязательное воспевание всего, что называли классовой борьбой. И вожаков, вождей любых бунтов, восстаний. Любили называть восстание, хотя вот, допустим, то, о чем мы говорим, это темный крестьянский бунт. Вот так его имя попало в историю. А между тем о нем, как о человеке, мы знаем очень,
очень мало. Даже французский осмотрел.
Хоть на Дарвиз нету этой информации. Он возглавил... Кто он такой в истории? Он возглавил, или его выдвинули, его избрали, взбунтовавшиеся во время Столетней войны, после ужасных поражений во Франции, французские крестьяне, жаки. Их прозвище было Жак Простак. Они сами себя называли жаки, а дворяне добавляли Жак Простак. Ну, что-то вроде Иван Дурак в этом есть. Одновременно и презрительное, и крестьянами принимаемое. Да, мы жаки, мы такие. Жакири, Алексей Алексеевич, знаю ваше чувство юмора, не могу с самого начала не вспомнить один из самых смешных случаев на уроках, так сказать, на экзаменах, когда студентка, получив экзаменационный билет, сказала: «Вопрос первый. Жакирия». Жакирия была простая крестьянская девушка. После этого меня некоторое время надо было откачивать. Она решительно спутала это с Жанной д'Арк, но было ясно, насколько ей это слово непонятно. Жакирия. А в общем это...
Бессмысленный же... набор букв,
да,
и звуков.
Да, но звучит по-французски.
Да, да.
И
да,
вот получилась простая крестьянская девушка. А, в общем, это движение жаков. Бунт жаков.
Во время войны.
Во время войны и ужасного кризиса во Франции. И этот Гильем Каль, о котором мы толком ничего не знаем, я приведу единственную цитату из источника, где о нем написано, каков он. И можно сказать, что мы точно ничего толком о нем не знаем. Он был человеком, пишет хронист, это анонимный хронист из хроники первых четырех Вулуа. Он фигурирует в этой, в больших французских хрониках, в хронике Фруассара, как ужасное чудовище, потому что Фруассар за рыцарей, а это движение против рыцарей. В хронике Жана де Венетта, по-видимому, из низов церковнослужителей или горожан, который слегка сочувствует. То есть он чуть-чуть разный. Но вот самая подробная характеристика, я ее читаю, и вы оцените эти подробности. Гийом был человеком, видавшим виды, хорошим говоруном, статного телосложения и с красивым лицом.
Ну вот, все, что надо для вождя.
А, в общем-то, хронист считал, что достаточно, и вы верно подметили. Хороший говорун, привлекательный внешне, для того, чтобы возглавить темный, стихийный, но пламенный протест, это очень подходящая фигура. Итак, прежде чем рассказать о нем то последнее, что осталось о нем точно до бунта, это то, что он родился в деревне Моле, в Бовези, простите, Мело, деревня Мело, там будет последнее, и там и гибель его будет, в Бовези, современный департамент Уаза. Это северо-восток Франции. Все, в истории он появляется в момент бунта. Почему именно он избран? Какие же виды он мог видеть и какие предположения? Да, еще в одной из хроник глухое упоминание, что он участвовал в войне. Вот в какой войне он мог участвовать? Только в войне с англичанами, по-видимому. Ведь уже идет 20 лет, с 1337-го, идет бесконечная война с английским королем, его сторонниками, с войском английским. Ее еще не называют.
Ну и параллельно гражданская, все эти бургундцы.
Все, кто хотят, маневрируют. Бургундские герцоги то за англичан, то возвращаются к французам, но не скоро. Очень тяжелая ситуация в стране, которая находится на переломе, как и весь западноевропейский регион, на переходе от классического средневековья, где рыцарство, рыцарские идеалы, рыцарская честь – это высшие культурные, этические ценности, к другой эпохе, позднего средневековья или осени средневековья, где начнется закат этого рыцарства. И вот на этом самом рубеже во Франции складывается особенная ситуация. Итак, какие же виды мог видеть Гильом Карль?
А мы возраст его не знаем.
Нет?
Нет. Ну, не мальчик. Наверное, крестьянин уж
раз
точно.
Бывал на войне.
Бывал
на войне. То, конечно,
ну,
не мальчик.
Ну, и крестьяне мальчика бы традиционно
не
избрали его капитаном, нет. Да.
Это должен быть зрелый муж. Я думаю, что если... Очень вероятно, если бывал на войне, скорее всего, вероятно, что он участвовал в битве при Пуатье. Это как раз за 2 года до начала крестьянского бунта. В 1356 году осенью стояло сражение, которое было не просто битвой, а не просто французы потерпели поражение, которое можно назвать, вот итог этого сражения, национальной катастрофой. Хотя нация еще только зарождается. И все-таки масштаб таков и суть, что это национальная катастрофа. Почему? Это понятно. Военное поражение, которое войску короля Иоанна II Доброго из новой династии Валуа, он с его второй король из этой династии, боковой ветви капетингов, войску королевскому нанесло поражение не войско английское короля, а отряд. Крупный отряд во главе с английским принцем, черным принцем, наследником Эдуарда III. Королем он не станет, умрет раньше своего отца. Отряд, который возвращался из грабительского похода.
Ну, какого еще, конечно.
И готовый сначала сдаться, но ему сказали, нет, мы французы сейчас покажем свою доблесть. И потерпели французы полное поражение. Нет времени об этом подробно говорить, да и говорилось в каких-то других контекстах. Но это был позор. Но главной сутью этого позора, как бы решающим нервом, было то, что рыцарство во главе с самыми крупными сеньорами, герцогами, то есть людьми королевской крови, графами, со своими отрядами, видя, что дело плохо, просто ушли с поля боя. и оставили там короля с маленькой кучкой сторонников. Король как рыцарь от последнего сражался и был взят в плен черным принцем. В стране нет короля. Для средних веков это... Ну, вообще, для древней средневековой истории...
Он в плену.
Он в плену.
Его не в плену, его увезли в Лондон.
Да, сначала на севере Франции, да. Потом в Лондоне. Да. Нет короля, это обезглавленная страна. Дофин, сын его,
да.
Дофин Карл, объявляет... 19-летний мальчик, еще мальчик. Ну, юноша. Объявляет себя сначала регентом. Потом каким-то, ну, так сказать, исполняющим...
Типа, исполняющим, временно исполняющий,
да,
обязанности.
Да. Потому что отец остается в плену. Значит, нет короля, нет армии, потому что войско, вот это рассеянное со своими сеньорами, не было военной реформы, как в Англии, чтобы подчинить всех королю. Нет армии, нет короля, нет армии. Много лет идет война в средневековом духе, сопровождающаяся тем, что называли шавоше. Из этого шавоше возвращался черный принц. Это опустошительный набег.
Набег.
Набег. С одной целью – пограбить. И вот уже приближается то время, когда вот этот самый Карл, дофин, а потом король, Карл V, народ назовет его мудрым, будет призывать, он уже призывает крестьян и горожан: «Обороняйтесь, вооружайтесь». Потому что невозможно, поля горят, все истоптано. И образовалось еще одно бедствие, часть национальной трагедии. За эти 20 с лишним лет войны, бессмысленной, никому непонятной, война между королями за их наследственные владения, пока эта война не касающаяся нации, к временам Жанны д'Арк, в 15 веке она обретет другой совсем смысл. А сейчас никому до этого нет дела. Война длится бесконечно. Не знают за что, не знают зачем. И настроение в стране сугубо трагическое. И одно изюминкой, главным нервом этой трагедии было то, что разбита была и уничтожена под Пуатье какая-то вера в рыцарские доблести. И какое-то уважение к ним. При всех плохих отношениях между крестьянами и сеньорами, я скажу об этих дурных отношениях, было все-таки молчаливое, твердое признание того, что рыцарство – элита общества. Они выше других. Они заслужили такое положение.
И они защитники.
Это их миссия, да, данная им Богом. Бросив короля на поле боя, разбежавшись, они уничтожили эту миссию. И вот этот бунт, который начался в мае, 28 мая 1358 года, когда группа крестьян, человек 100, дали отпор разбойничьему отряду. Эти отряды, их называли бриганды. Историки сломали копья, выясняя точно, кто они такие, что такое явление бригандаж. И все-таки дальше того, что это мародеры.
Причем не обязательно английские, вот тут вот очень важно.
Любые разбойники, да, которые сами говорили: мы не за англичан и не за французов, мы сами за себя. Грабить и все. Черный принц грабит под королевским знаменем Англии, а мы грабим просто так. И вот очередной раз отряд бригандов, вот этих разбойников, напал на очередное французское местечко. Сен-Ле-де-Серан. Красивое название, но это какая-то маленькая дыра сельская. Около 100 крестьян вдруг. Всегда все бывает вдруг в этой так называемой классовой борьбе. Сколько ни строили всякие схемы, обязательно есть какая-то искра, которая все взорвет, и вовсе не подготовленная специальной партией, типа большевиков. Без всякой партии. Оказали сопротивление этим разбойникам. Они убили 4 рыцарей и 5 оруженосцев. Алексей Алексеевич, просим прощения.
Да, да.
У обоих остаточные явления такой начало осени. Убиты 4 рыцаря.
Обратите внимание, что бриган – это рыцари, кто могли возглавлять этих, да? Да?
Бриганды могли быть и рыцарями, да, могли быть и просто какими-нибудь...
Солдатней.
Дезертирами, кто-нибудь,
наемники, дезертиры,
да, мародеры, да, то есть прелестное дно общества. И все-таки 100 крестьян, ну, убиты 4 рыцаря и 5 оруженосцев. Да. У крестьян нет оружия. Это был бунт тех,
ну, да, для косами, кого оружие. Молотами,
коса, вилы, да.
Да, да, да.
и все-таки убили 4 рыцарей, может быть, закованных в латы. Это как-то придает им уверенности в себе. И не только уверенности, а начавшись вот это кровавое дело, темный бунт, он уже дальше как огонь, как пламя распространяется дальше. Вот через 9 лет король Карл V, это вот нынешний дофин, проведет хитроумнейшую операцию по избавлению от бригантов, как от тараканов или крыс. Он поручит своему полководцу Дюгеклену завербовать их, призвать за плату пойти за Пиренеи, сразиться там за интересы Франции, зная, что они не могут победить никого. Это было как с дудочкой вывести крыс или как-то избавиться от тараканов. Вот так он будет избавляться от бригантов. А сейчас вот эта группа крестьян, 100 человек, начала то дело, до которого королю еще 9 лет. Да и король-то не король.
Король-то не король, да. Я только хотел сказать. И вообще он уже сидит в Париже под арестом. Как раз.
Да, так. В Париже тоже бунт.
Да, вот, да, давайте параллельно.
В Париже тоже бунт. То, что опять наши учебники называют восстание под руководством Этьена Марселя. Купеческий старшина города Парижа. Это большая фигура. Это богатый человек, это уважаемый в городе человек. Возглавил движение парижан, совсем не похожее на бунт Жаков, который как костер. Нет, движение парижан за то, чтобы, воспользовавшись ослаблением королевской власти, расширить свои права и возможности.
И часть... Свободолюбивая, не то за права.
А главное, разбогатевшие.
Ну вот.
Парижане уже очень богаты, торговцы, ремесленники, блестящие. Они уже могут диктовать свои условия. И вот как только этот Карл Дофин оказался исполняющим обязанности, начал собирать выкуп, а это огромные
на отца,
деньги.
Да, на отца.
Это опять удар по крестьянам и по горожанам.
Ну, это налоги, конечно.
Да. Но он вынужден был собрать Генеральные Штаты, французский парламент, который существует с 1304 года. И это был бунтующий парламент. Они предъявили условия королю. Мы будем собираться, когда мы хотим, а не по зову короля. Мы будем... без нас нельзя ввести никакой налог. Да, это бунт. Но он не похож на крестьянский. Потому что крестьяне, эти жаки, которые за несколько майских дней... вот этот огонь охватил несколько нынешних департаментов. Ну, тогда это Бовези, Пикардия, северо-восток Франции, ближе к Парижу. Даже часть Дофине, они выдвинули одно из их уст по рассказам хрониста и по действиям их. Хотя хронисты многое преувеличивают, ненавидя крестьян. У них девиз был один – истребить всех дворян до последнего.
Да, бросить.
Туда не входит король.
Ну, конечно.
Они идут в бой под королевским знаменем. Над ними знамена с лилиями. Они говорят, что, ну, они верят, как всегда, король добрый, у него плохие советники. Что-то так напоминает мне история Гильома Каля, это же Кирия, начало пугачевского движения в России, хотя там 18 век.
Это не было самозванцев, кстати.
Да.
Кстати, очень интересно.
На Западе ему менее популярно, хотя тоже были.
Были, но вот,
были,
вот я имею в виду Кирии.
Дрёном это описано, были, но самозванцы не возглавляли никаких народных движений. Ну, княжна Тараканова тоже к народу не обращалась.
Мало, да.
Явление Средняковой. Но вот что-то в судьбе этого человека, это мы сейчас помним в второй части, напоминает судьбу и действия Емельяна Пугачева.
Вот очень интересно, кстати, что вот эти два бунта параллельно, ну, бунта, а восстание, вот два восстания.
У крестьян бунт, а там...
Там даже не восстание.
Движение.
Они же создали милицию для обороны от англичан.
Да, да.
Они призвали наварского короля Карла Злого. Да, то есть они как-то лоялисты, но только побольше прав.
Расширить свои права.
Пока король в плену, да. А дофин у нас.
Мы сделаем так, что королевская власть будет ограничена некими условиями. А там тьма... накопившаяся злоба. Откуда? Не только, конечно, от поражения при Пуатье. Ужасный гнет. Крепостное право потихонечку умирает. Потихонечку. Но очень медленно. В 1315 году Людовик X, король, который правил всего 2 года, один из потомков проклятого тамплиерами Жака де Мале, А Людовик X издал ордонанс об освобождении крестьян от личной зависимости. Это был прекрасный документ.
То есть нельзя продавать.
До перерыва я успею о нем сказать. Каждый человек, цитирую дальше, по естественному праву должен родиться свободным. Боже мой, такие идеи в России в XIX веке будут считаться достаточно крамольными. А здесь уже будущая декларация прав человека и гражданина французской революции как-то проступает. Хотя ничем не подкреплено это слова. Они уходят в римское прошлое и в раннесредневековое германское прошлое. Другое прошлое у них, менее рабское. И дальше цитирую. «Множество простого народа впало в крепостную зависимость за проступки предков». Надо ведь как-то объяснить. Но, желая, чтобы положение народа было исправлено, предлагалось дать свободу крепостным на добрых и приличных условиях. Нет приличных условий. Предложено было уплатить очень большие суммы за выкуп своих унизительных повинностей. При этом земли нет. Ну, это что-то похожее на наш 19 век, но только в 14-м.
То есть, таким образом, освобождение от личной зависимости где-то за лет за 50 до нашего восстания, до восстания Жаков, до восстания Гильома Кале началось. То есть, крестьяне уже...
15-58, ну да, да, около 50.
Да, около 50 лет. И вот мы сейчас прервемся. Напомню вам, что Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так», а дальше уже к нашему герою, про которого мало что известно.
Сейчас будут кое-какие крохи.
Да, сейчас кое-какие крохи мы собрали.
Берем терпеливо в эфире.
Да, и теперь новости на эхе. Роман Плюсов.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Еще раз добрый вечер. 18:35 в Москве. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в прямом эфире. Мы разыгрывали книги. Значит, 9 экземпляров книги в серии ЖЗЛ Михаил Юрьевич Лермонтов, автор Владимир Бондаренко, 2013 год издания. И первые три плюс к этому получили новый номер журнала «Дилетант» про тефтонов, которые утонули. Да, мы сегодня с Сергеем Бунтманом в 20 часов будем представлять вам этот новый номер. Значит, наши победители, я называю три последних цифры телефона. Значит, вот первая тройка, это Дмитрий, чей телефон заканчивается на 278, Никита 904 и Борис 811. И еще 6 человек. Михаил 315, Георгий 672, Константин 845, Александр 283, Михаил 380 и единственная барышня Лиза у нас сегодня 632. А напомню вам, что я задал вопрос о том, какие цвета из герба Парижа, который был утвержден как раз, вот герб я имею в виду, в 1358 году, вот ровно наш дофин это сделал, перешли в цвета нынешнего французского флага. Красный и синий. Правильный ответ. А вот белый, который там был, это как раз белые королевские лилии. Вот те самые белый флаг, белый цвет. Ну, затем потом бурбонов уже, не Луа, конечно. Так что вот, мы продолжаем.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Наши жаки, крестьяне, восстали. И одновременно, параллельно с этим, крупные торговцы в Париже практически захватили власть, опираясь на некоторых, как бы сейчас сказали, дружественные феодальные дружины.
В стране совершенно трагическая ситуация. Но бунт крестьян, бунт жаков, он совсем не похож на то, что происходит в Париже. И понятно, потому что это отражение того страшного антагонизма, который зрел несколько веков. Этих унизительные личные повинности, брачный побор, посмертный побор можно выкупить, но у них нет денег. И они вынуждены все это подтверждать свое положение. Знаменитый поэт французский Бертран де Борн, которого называли певцом рыцарства, еще в XIII веке писал о крестьянах: «Нрав свиньи мужик имеет». И еще знаменитые строчки: «Любо видеть мне народ страждущим, необогретым, голодающим, раздетым». Вот рассердившись на этих, а еще их называли навозными жуками. И вот все вот это рухнуло как бы. К тому же, допустим, в XIII веке сложилась легендарная рыцарская версия песни о Роланде. Прекрасные рыцари. А эти говорят: истребить их всех до последнего. Войско Гильома Кале стремительно росло. Наверное, он сам не ожидал, собственно, такого вот эффекта разгорающегося пламени. Через несколько дней мая, иногда кажется, Жакири это несколько лет, это был май и июнь, это в целом меньше месяца. 5-6 тысяч человек через несколько дней.
Это толпа безумная.
Это толпа страшная, озлобленная. Дело в том, что вот это истребить всех до последнего, мы не можем точно сказать, где уже хронисты враждебные им, как, например, Фроссар, приукрашивают, вернее, добавляют черной краски, а где реальность? Я не стану даже говорить о том, о каких чудовищных зверствах крестьян пишут иногда.
Ну, это сравним с Пугачевским, со взятием оренбургских крепостей.
Очень похоже.
И то же самое, наверное, только там просто вешали цивильно, потому что по приказу царя, государя Петра Федоровича Пугачева и Емельяна Ивановича, а там никакого суда не было, косами, вилами.
И никакого царя?
Да.
Доброго?
Да.
Может быть, где-то тень мысли о мужицком царе у них была, и это мог быть именно Гильем Каль. Это докажут рыцари, когда они будут казнить его.
Да.
Они подчеркнут, что ты, небось, хотел быть королем. Но зверства начались, убивали рыцарей и членов их семей.
Всех.
Жен, детей. И подчас как-то очень жестоко. Не станем говорить, как именно. Не люблю я пересказывать.
Жестоко.
Зверство.
С истязаниями.
То зверство. Гильем Каль, вот тут есть кое-какие сведения, пытался навести некоторый порядок в этом растущем войске.
Нет, а вот была там, я помню, что в школьном учебнике 6 класса писали, что, значит, он бывший солдат, и потому как он, значит, что-то там понимал в военном деле, его избрали капитаном, он отказался, ему пригрозили смертью. Мужики. И тогда он согласился под угрозой смерти возглавить. Вот я сейчас вам почти дословно цитирую параграф из Жакири.
Все чудесно в этом параграфе. Кроме того, что там не хватает слов вставных таких, по всей видимости.
Ну да, конечно.
Вероятно,
да,
возможно.
Да,
и все будет точно. А вот что мы знаем более или менее точно. Потому что, когда и враждебные хроники, и более-менее лояльные пишут одно, доверие больше. Прежде всего, пытался всех объединить. И все приводят его слова, что надо держаться вместе. Назначил командиров отрядов. Завел канцелярию и печать. Вот почему мысль о том, что он метит в короли. Печать для приказов и обращений. Я даже думаю, что это не вызывало одобрения его окружения. Крестьяне ненавидели документ.
Это очень правильно, да, вот ненавидели.
Как темная, невежественная масса.
Что-то там
они
такое.
Они считали,
вот,
что вот сам документ, где записаны его повинности, это и есть его враг.
Да.
Первое, что они делают, жгут документы.
Жгут документы, да.
И то, что он завел документы, вряд ли им очень понравилось, а он завел.
Но он вообще какое-то там чужеродное тело все-таки был все время. Вот мы это с этим столкнемся сейчас во время, да?
Оговаривается хронист, что он иногда пытался ограничить зверство, ограничить жестокости, наивно предлагая или от отчаяния уговорить рыцарей перейти на сторону народа. И уговаривал. И еще более туманная оговорка, только в одной из хроник, что правой рукой у него был некий рыцарь-госпитальер, имени которого мы не знаем. Что мозги у Каля были неплохие, видно еще вот из какого обстоятельства. Он, понимая, видимо, качество его войска, никуда не годное, плохо вооруженное, не умеющее воевать, это крестьяне, он первым делом задумал не одерживать победы над проклятыми рыцарями. Разбиты будем, понимал он. А первым делом попытался связаться с горожанами, получить опору в городах. Ведь каждый город — это крепость, обнесенная такой мощной стеной и башнями, что никакие враги не пробьются. Там можно укрыться. И он обратился к горожанам, и в частности, к Этьену Марселю.
Парижскому старшине.
Это не рыцарь, это не аристократ. Да, это богач, но из незнатных. И к нему он послал своих представителей, видимо, самых толковых, сообразительных. Они предложили союз, от которого Этьен Марсель отказался не полностью. Он, типа того, буду союзником, но немножко. Он выделил маленький отряд в 300 человек. Этот отряд, 300 человек, ничего не мог перевернуть сам по себе.
Ну, это городская милиция.
Городское ополчение.
Городское ополчение.
Сам по себе он ничего
тоже не
воящий. Решить не может. Под руководством Жана Вальяна так прямо Гюго
видит. Да, да, да,
Жан Вальян, 300 человек, а Жан Вальян, он старшина цеха монетчиков.
Ну так вот, да, ну вот, да.
Экзотично. Да, да. Зачем это Этьену Марселю? На самом деле его очень привлекала возможность с помощью этой толпы огромной, несколько тысяч человек, снести окружающие небольшие крепости вокруг Парижа, ага, которые мешали подвозу продовольствия.
А так просто.
Он был расчетливый, разумный человек. Но все равно падет смертью храбрых, свои же убьют. Судьба большинства бунтарей. Многих, по крайней мере. Итак, он прислал отряд, который не переворачивает дело, но Каль упирался в своем намерении опереться на города. Он предпринял попытки, конечно, неудачные, занять с помощью отрядов, части отрядов своего войска, такие города-крепости, как Компьень и Сан-Лис. Ну, не годилось его войско для захвата городов.
Ну, да.
Он, скорее всего, рассчитывал, что бедняки города поддержат его.
Откроют ворота, как минимум.
Да. Вот на это можно было рассчитывать. Но этого не произошло. А когда в день... Сейчас я расскажу, когда его войско встретится с главными силами рыцарей, в этот же день, ну, не рядом, а в городке Мо, попытка захватить город закончилась просто провалом и гибелью крестьян. И там этот отряд Вальяна, по-видимому, убежал заранее, помог. То есть никакого союза не сложилось. А кто же возглавил сопротивление Жаком, этой страшной темной силе? Ведь страшно мальчику власти. Власть, его пытаются ограничить горожане. Отец в плену.
Дяди воюют. Дяди воюют.
Войска нет.
Да.
И один из врагов, очевидных врагов, правящего дома Валуа, Карл II Наварский, это король Навары, маленького королевства на границе Франции и Пиренейского полуострова, Пиренейских стран.
Да, только у него были еще пожалованы ему земли как раз вот в Нормандии,
очень большие
Дофине. Он там крупнейший феодал, сравнимый с
Бургундией. Родовые владения, да, потому что все его семейство, и по матери, и по отцу, он очень близок к правящему королевскому дому. И он считал, что у него совершенно обоснованные права на то, чтобы занять второй престол. С 1349 года он наварский король, Карл II, но он хочет быть еще и французским.
Что прозвище напомните. Да. Тот-то в плену-то сидит Иван Добрый,
да,
добрый французский
потому,
король.
В те времена, значит, недобряк. Хороший.
Хороший, да.
А этот злой. Но есть версия,
Карл-злой,
что прозвище появилось попозже. Не доказано.
Ну, в любом случае, характер, видимо, у парня был...
Отчаянный интриган. Нам надо о нем отдельно сделать.
Хорошо, да. Непростой
пацан. Редкостный интриган.
Да.
Отчаянный.
Я думал, скажешь, редкостный сволочь. Вы с такой интонацией начали говорить.
Я не уверен.
Мы еще не изучили этот вопрос до конца.
Да. Всю жизнь между английским и французским престолами ищет свою личную выгоду. Ой, да, с 80-х годов. Кажется, в 1481-м только что он умрет. А пока это молодой, он старше Иоанна II Доброго, находящегося в плену, по-моему, на 4 года всего, они, в общем, одногодки. Карл Наварский считает, что тот незаконный правитель Франции, и вот... Воля Божья и судьба. Да. Ему указывает, сиди в плену. А я здесь. Ты там в плену, а я здесь. В 1357 году, в следующем году после Пуатье, он был арестован дофином. Это было очень решительное действие. Дофин уже показывал, что это будущий значительный король Франции. Арест был произведен столь умно, хитро, внезапно. И Карл Слой оказался в заточении. Но в разгаре наших событий, это следующий год, 58-й, бунт в Париже, бунт
его,
крестьян.
Его выпускают там.
Его вырвали.
Ну, вырвали, да. Свои ребята.
Свои вырвали. Ну, вся Франция в клочья.
Да.
Ее политическая жизнь
вот это очень важно.
Разорвана в клочья.
А почему тогда он, Наталья Ивановна, собственно, и решил бороться с Жакерией? Почему именно вот... Мало ли было этих феодалов там вокруг-то, герцогов?
Есть у меня версия.
Бездельников,
безумно перепугавшиеся сеньоры чьи замки пока не захвачены, а сколько-то замков захвачено и залито кровью. Северо-французские сеньоры, да, там, где идет этот ужас, куда наползает чума народного движения, написали ему письмо. Послушайте,
оттуда цитата. Они еще и грамотные, к тому же.
А тут цитата оттуда. Государь, вот ему только что вырванному из тюрьмы. Да. Государь, вы первый дворянин в мире. Вот это так и хочется сказать. Эк, хватили.
О, молодцы.
Что за этим стоит, Алексей Алексеевич? Их дикий страх.
Отчаяние, конечно.
Они видят, что дофин не справится.
Да.
И к этому...
И ни одного полководца нет.
Никого нет. Да. К воинственному человеку обращается. Вы первый дворянин в мире. Не потерпите же, чтобы дворянство погибло. Напугались. Ведь если эти люди, именующие себя жаками, продержатся долго, и добрые города им помогут, какое от страха ясное сознание, дворянство будет ими совсем уничтожено. Вот почему. А у него еще лично, он получил чудесное письмо, которое дает ему такую, видимо, версию. Я сейчас остановлю этих жаков, я спаситель Франции.
Ну, и в Париже точно, потому что их отжимают к Парижу.
Да. И тогда все мои права и по женской, и по мужской линии заново будут предъявлены и будет признано, что у меня не меньше прав, чем у них. Он внук того самого Людовика X, который издал ордонанс об освобождении крестьян. Сын его дочери, единственный. Но даже не будем говорить, что там было вокруг этого. Итак, он собрал войско. Карл Наварский.
Деньги-то где взял?
Да нигде. Потому что денег взял. У него много денег из его поместья, но в суете нигде. Он призвал всех, кого ни попадя, скажем так. В его отряде были даже англичане. Тем более, что он все время показывал, что, может быть, он вступит в союз с англичанами. Он еще не определился. Почему ему не захватить французский престол руками англичан? И вот... Были бриганды были, лично его около 1000 человек, а у крестьян 5-6 тысяч. И крестьянам этим кажется, что их численное превосходство решит дело. К тому же, Гильом Каль, видимо, вот тут проявился, его военный опыт проявился, очень хорошо их поставил в очень хорошую позицию около его родной деревушки Мело. И на возвышенности. Чтобы рыцари их атаковали. То плохое вооружение этих 5000 делали дело сомнительным.
Там, по-моему, у них было что-то порядка там 15 арбалетчиков всего, кто мог стрелять из арбалета.
У них были конники, у крестьян же появились. Да, да. Через одного у них было оружие. Что такое напоминает иногда ситуации в гражданской войне и в нашей стране. Да. И вот рыцари тоже не были уверены, что их... Однотысячный отряд, пестрый, незнамо какой, победит. 8 июня они стали друг против друга около этой деревни.
1358, да?
1358 года. Да. Середина 14 века. Франция как нация рождается. Она еще не родилась. Это состоится в 15 веке. Смотрели друг на друга 2 дня.
То есть какое-то стояние на реке Угре просто.
Только на другой какой-то реке.
Точно
по-французски, наверное, она как-то...
То есть рыцари наверх на холм забираться не спешили, а крестьяне сходить с них тоже не хотели.
Не хотели.
Что-то мне напоминает битву при Гастингсе.
Да, да, да.
Между прочим.
Это 1066 год.
Да, вот тоже.
Сказать, нормандское завоевание Англии.
Да, тогда-то эти выманили несчастно, да?
У Гарольда была прекрасная позиция.
Да.
А у этих лучшее оружие. И вот Карл злой... Карл Наварский, когда бы его не прозвали злым...
Кстати, предок Генриха IV Бурбона.
Конечно, да. Это один род. Да. Карл Наварский предложил перемирие.
Молодец.
До битвы.
Молодец.
Перемирие до битвы. И переговоры. И чтобы крестьяне, во главе со своим предводителем, пришли к нему, в его лагерь, на переговоры.
Ну да, они же на равнине, там шатры стоят, солнышко светит, же на холм лезть в доспех.
Ну, не в хлев же идти на переговоры. А кроме того, было дано знаменитое рыцарское слово, что он гарантирует им безопасность. Прошло очень немного часов, и цена этому слову была доказана. Нулевая. Но рыцари прекрасно с собой умели договориться, как люди всегда умеют. Слово, данное этому.
Кому
этому? Это не рыцарское. Да. Рыцарское слово это действует в рыцарской среде. Они пришли на переговоры к этому великому интригану. Он проживет очень яркую жизнь, мы о ней поговорим отдельно. Французским королем не станет. И были схвачены, и быстро-быстро закованы в цепи. Затем последовали пытки. А эта толпа не знает, что там происходит.
Ну да, они же далеко.
Над ними уже издеваются, их истязают. И самое яркое, как судьбы, вот я говорил, народных этих глав бунтарей, чем-то всегда похожи. Но раскаленный венец надели на голову Гильому Калю. Что-то этот венец, надетый на голову в христианской стране. Вот не надо бы этого делать, но делали. И, собственно, пытки не с целью что-то узнать.
Да, что там узнать?
Жакам нечего было скрывать.
Да.
Это просто вымещение злобы страшной, возникшей на почве безумного страха. Вот это унизительное письмо дворянства, аристократии к Карлу Наварскому показывает, как они испугались, что этот девиз «Истребим всех до последнего» станет реальной программой действий. Кто знает, если 14 нынешних департаментов Франции были охвачены, ну, весь северо-восток, то, в общем-то, пламя могло распространяться дальше. Хотя на юге были немного другие условия, и крестьянство находилось не в столь адски тяжелом положении. Там сохранялись всегда алоды, свободные крестьянские держания. Наверное, там такой поддержки бы не было. Но все равно вот этот страх элиты перед возбудившейся массой, о которой повседневно не думают. Бертран де Борн определил, нрав свиньи мужик имеет. Пошли дальше, пусть свинья хрюкает там у себя в хлеву или где. И вдруг они заявляют, что они люди. Надо сказать, что главное значение этой самой Жакири, этого страшного бунта, как и затем в 1381 году в Англии.
Да, восстание Отто Тайлера.
Восстание под руководством Отто Тайлера. Я бы тоже сказала, бунт. Вот Тайлер чем-то похож на Каля. И знаем мы о нем почти так же мало. Там главная фигура Джон Болл, о котором мы говорили.
Да.
Все это явление, которое марксистская, вот, строгая, догматическая наука, заложенная в тогдашние учебники, не учитывала совершенно. Исход всех таких событий, исток, искали только в экономических вопросах. Они важны. Баналитеты чего стоили? Что такое баналитет? Крестьянин, постепенно добились сеньоры, имеет право молоть муку только на мельнице своего господина. И нигде больше. А если вот он с горожанами договорится выгоднее, сеньор его оштрафует. Молоть муку только у сеньора, печь хлеб только в пекарне, принадлежащей сеньору, отжимать вино только в его вот этой самой мастерской по отжиму вина. Это монополия, строгая монополия, очень опасная, это важно, это вызывает бунты. Но пока не случилось Пуатье, пока даже Фруассар пишет, рыцари, возвращавшихся после Пуатье, тех, которые не убежали, возвращались позже. А вот именно их горожане встречали палками. Возникло так называемое чудное анонимное произведение, жалобная песня о битве при Пуатье. Ее нашли только в XIX веке, где-то в библиотеке собора Парижской Богоматери. Анонимный автор пишет дофину: «Призови Жака Простака, уж он-то не побежит при виде противника». Фруассар, певец рыцарства, издевается над костюмами, насмехается. Нет, не Фруассар, простите, здесь я оговорился. Жан де Венет издевается над костюмами, которые были в моде у рыцарей. Говорит, когда с человека снимали этот костюм, казалось, что с него сдирают кожу. Зато, говорит, этот костюм хорош, чтобы убегать при виде врага. То есть духовный надрыв в этом французском обществе, разорванном в клочья в этот момент, на мой взгляд и по моему убеждению, имел не меньшее значение, чем всякие баналитеты, дополнительные налоги. Налог только вызывает вспышку, а внутри должно было что-то созреть. Как говорили обожаемые мною Стругацкие, восстали там у него гребцы на галерах, доведенные до потери инстинкта самосохранения. Что-то близкое к этому можно сказать и про восстание жаков. И еще, Алексей Алексеевич, вот скажите, как очевидно проступает сходство ситуаций, когда в лоб-в-лоб сталкивается элита и самый низ почвы.
Самый-самый низ. Вот они здесь, были самый низ.
Здесь раскаленный венец,
да.
А Пугачева в клетку. Да. Хотя он не из самых низов. Да. Но за ним пошли эти низы. В клетку, в железную. Вот что-нибудь такое. Напугать-запугать, чтобы этого никогда больше не было. И полная слепота политических элит, не понимающих, что если вы все время будете вот так считать массу населения, как вот сейчас говорят, население, считать ее темной, неинтересной, рано или поздно вы можете сильно быть напуганы.
Но при этом это была не главная проблема, вернее, это не стало не главной проблемой сразу после подавления этого бунта и казни Гильома Каля. Гражданская война, помноженная на иностранную интервенцию, да,
впереди столетняя
война, впереди было много радости, и крестьяне страдали от всех, продолжали.
Ну, скажите, всех. Как не смешна ошибка моей студентки, или студента, что Жакирия была простой крестьянской девушкой, это внутреннее чувство, что в будущем, в 30-х годах 15 века, Жанна д'Арк выразит чаяние народа по-другому, уже на фоне зреющей нации. Но некая внутренняя глубинная связь здесь есть.
Наталья Ивановна Басовская, вернувшаяся из отпуска, в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».